Здравствуйте. Это второй выпуск пятого сезона подкаста «Охота на сизов». И мы надеемся, что это будет уже такая более длинная серия подкастов. Мало того, она будет записываться по расписанию. У нее будут темы. В общем, у нас будет расписание. Потому что и Вадим, и я, мы поняли, что мы не можем просто так вот собираться. И если нет какого-то дедлайна, времени и так далее. Поэтому мы себе поставили дедлайн. И сегодня мы здесь, в студии. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте, Артемий. Надеюсь, это будет не очередной сезон на один выпуск. Limited Edition, так сказать. Золотая коллекция.
Золотая коллекция первых выпусков сезонов. Да.
Раз в год.
Вот. И мы даже, честно говоря, был соблазн перенести на завтра, потому что мне надо приготовиться к завтрашнему занятию с утра. Но я решил, что это опасная тактика. Мы больше переносить ничего не будем. И мы даже назначили тему сегодняшнего подкаста. Это внутривенный доступ. Но никто нас жестко к этой теме не привязывает. И я для тех, кто... Или, может быть, Вадим, вы для тех, кто слушает нас впервые, а вдруг такие люди есть, напомните вообще, что у нас за подкаст.
Да, у нас подкаст, который начинался как подкаст о медицине. И мы говорили об разных медицинских вещах. Потом мы сфокусировались больше на медицинских опытах разных людей в разных странах, я так скажу, часто на самих себе. И вот мы продолжаем. Как нам кажется, мы обсуждаем интересные темы, ну, для нас интересные темы, и часто это психотерапевтично, потому что ты можешь поделиться какими-то событиями из своей клинической практики и обнаружить, что у других людей тоже такое бывает, что позволяет не выгорать. Какая у нас миссия? Профилактика выгорания и возможность говорить от невозможности молчать.
Да.
Примерно так.
Да, и мы...
Я думаю, что важно, наверное, сказать, что мы за серию планируем в этот раз. Что мы планируем говорить о каких-то вещах клинических, которые прям прицельно в клинических вещах. И одновременно мы хотим продолжать звать гостей в студию. Я вот просто хотел, может быть, спросим, у нас же есть какая-то обратная связь, может быть, кто-то хочет обсудить что-то, какую-то тему определенную, или хочет подсказать нам определенных гостей.
Да.
Вот, пожалуйста, сделайте это.
Да. У нас есть сайт изобретаемвелосипед.ру, и у нас есть с таким же названием телеграм-канал и телеграм-чат, где можно оставить свои пожелания и так далее, и так далее. Он так называется. Телеграм-канал «Собака. Изобретаем. Нижнее подчеркивание. Велосипед». S как доллар. E как евро. Да, я надеюсь, что у части наших слушателей еще будет работать Телеграм к моменту, когда мы выпустимся. Поэтому вы можете нам писать, предлагать и благодарить. Переводить нам деньги. Там, правда, у нас, кажется, пока с этим не очень налажено, но мы наладим. Вот.
Если хочется перевести деньги, скажите, мы вам вышлем PayPal или карточку или что-то такое.
Вот. Я напомню, что я врач-терапевт и врач-кардиолог. Я работаю в маленькой центральной районной больнице в городе Таруса.
А Вадим... А я анестезиолог, который работает сейчас на маленькой позиции, но не в маленькой больнице, а в Лондоне, прямо в центре.
Итак, сегодняшняя тема – это венозный доступ. Я честно скажу, что я не очень хорошо подготовился к занятию, поэтому задавать вопросы. Вадим все-таки как анестезиолог.
Тут я должен сказать, что я не самый большой эксперт, есть эксперты по... Есть прям люди, которые специализируются на венозных доступах, и, конечно, они, наверное, знают все более лучше, и более лучше, ужасно какой оборот. И да, я могу сказать глупость, и не одну. Пожалуйста, указывайте мне на глупость, я буду скромнее в будущем после этого.
Да, все, что говорится в этом подкасте, это наше личное мнение, и мы можем ошибаться, как все люди, и даже авторы гайдлайнов.
Мне кажется, я так думал об этом, ходил и думал об этом, даже записывал что-то, видимо, больше, чем вы. Поэтому я думаю, что, наверное, нам стоит начать с того, что существуют периферические, да, и центральный доступ. И давайте, наверное, поговорим сначала о периферическом, который более важен, доступен, необходим, а потом о центральном.
Давайте. Как определяет, что такое периферический, что такое центральный?
Хороший вопрос. Мне кажется, по тому, где лежит кончик катетера. Если он лежит где-нибудь в крупной вене, господи, я забыл русские названия.
Центральный.
Нижний полый или верхний полый, или где-то в соединении с правым предсердием, нижний полый и верхний полый и правое предсердие, то это, наверное, центральный. Центральный может быть центральный-центральный, а может быть центральный-периферический, мне кажется. То есть сам катетер начинается сильно дальше, чем его кончик. Ну вот.
Это просто действительно есть катетеры, которые вставляются периферически и идут в центр. Их непонятно куда относить, но не важно. Поэтому мы начнем с самого простого, с обычного периферического венозного катетера.
Советского 5-рублевого.
Да.
Да.
В чем его идея? Я напомню, что, я не знаю, вы застали эти времена или нет, может быть, в институте Вишневского такого не было, но когда я начинал работать в русской больнице, там не было периферических катетеров. Одно из таких нововведений, которое мы ввели, когда стали что-то менять, это привезли катетеры. Просто там покупали их и привозили.
Я застал немножко иглы в венах, работая в 4-й городской больнице с санитаром в АРИТ. Но потом я больше никогда такого не видел, и потом я видел только периферические венозные катетеры. Собственно, которые сейчас там, Браун или какие-то другие, но, в общем, вот такие обычные. Наверное, важно сказать, почему периферический катетер, в чем преимущество периферического катетера от центрального. Потому что, мне кажется, очень часто в России, особенно долгое время, сейчас, наверное, это сильно изменилось, но долгое время казалось, что центральный катетер – это такой ультимативный доступ, который решает все вопросы, а вот периферический катетер – это детские шутки. И не подобает анестезиологу поставить центральный катетер.
Это взгляд из реанимации.
Очень интересно, кстати, что, работая врачом в России, я не то чтобы много ставил периферических катетеров, потому что часто эта функция передана медсестрам, а здесь это часто это делают врачи. Ну, это одно из, наверное, самых больших преимуществ перед центральными и периферическими. Периферических – это возможность дать значительно больше объем, быстрее дать больше объем, чем ты можешь это сделать через центральный катетер. Конечно, центральный катетер рознь, но в общем и целом важно сказать, что существует закон Клозеля, да, который определяет, в общем, как быстро ты можешь дать объем жидкости через трубочку. И чем шире и короче трубочка, тем больше объема ты можешь дать. И именно поэтому роль периферических венозных катетеров в, например, лечении кровотечения очень высокая. Да? То есть вам не нужен центральный катетер, чтобы возмещать быстрый объем инфузии, быстрый объем кровопотери, например. Вам нужны, наоборот, короткие, большие периферические катетеры, которые позволят вам вполне восполнять даже очень большую кровопотерю. Конечно, существуют специальные центральные катетеры, интродюсеры большие и так далее. Если их поставить и через них давать кровь, то, в принципе, они тоже справляются. Но если мы говорим о таких стандартных центральных катетерах, особенно с пятихвостиками там и все такое прочее, они, конечно, по скорости будут уступать большим периферическим катетерам. Большим это, наверное, от серого катетера, да?
Типа
16 гейдж и так далее. Все они теперь физические катетеры.
16 это серый, а 19, да. А 18 это зеленый.
Да, а 20 это розовый, а 22 это синий. Но есть еще оранжевый, который 14. И какой-то есть еще белый, я видал. Тоже большой, но, по-моему, он какой-то между оранжевым и серым.
Да, я, честно говоря, думал, что это... Давайте сейчас сразу посмотрю. Я почему-то считал, что это то же самое, что серый, просто...
Может быть. Ну, еще есть детский, да? То есть обычно детям ставят синий или желтый. С чем теперь я знаком, потому что На данный момент моей карьеры анестезиологический самый большой страх, который у меня есть, это быть неспособным поставить периферический катетер маленькой птичке, небольшой. Потому что у них, конечно, могут быть проблемы с венами, и на данный момент это мой самый большой страх. Что еще важно?
Я повторюсь, потому что это вещь довольно неинтуитивная, и особенно для врачей, которые не имеют дела с центральными катетерами. То есть, на самом деле, наверное, это для тех, кто имеет дело или только с центральными, или только с периферическими. То есть это, наверное, российские реаниматологи, российские терапевты, так я их разделю. Надеюсь, никого не обижаю сейчас. Через большой периферический катетер можно капать быстрее, даже не капать, а лить. Можно лить быстрее, чем через обычный центральный венозный катетер. Верно?
Да.
Да. Вы сказали закон Пуазеля. Но я, честно говоря, не помню такой клинической рекомендации, где бы, значит, что это за закон такой, кто его издал и о чем он говорит. Действует на территории Российской Федерации или это какой-то британский закон?
По-моему, это закон ламинарного тока жидкости. Пока он ламинарный, он работает. Не знаю, что случается, если он не ламинарный. Я не помню конкретные цифры скорости, но, в общем, у каждого катетера две скорости. Одна скорость – это вот если вы просто капаете под гравитацией, и у серого катетера это, по-моему, типа 250 миллилитров в минуту или что-то такое.
Ну вот я вижу 108 цифру, а 250 у оранжевого уже. Но это
да, тоже но я не помню такие детали, но смысл такой. И существует, и еще один момент, который может увеличить скорость, это приложить давление к упаковке с жидкостью или с кровью. То есть, в принципе, эти катетеры, скорость инфузии может увеличиться, если вы используете специально там давящую такая pressure bag, называется.
Манжета.
Да, или просто руками. Ну, по-моему, просто руками лучше не давить кровь, а вот если эритроцитарную массу, а если давить специальной вот этой вот манжетой и до 300 миллиметров крупного столба, чтобы не разрушать эритроциты. Руками легче это сделать. А особенно не рекомендуется шприцом. Значит, туда-сюда. Через трехходовой кран. Но жидкости можно...
Про кровь говорить, а не про кровь. Про кровь, а не про жидкость.
Да. Короче говоря, если вам нужно дать большой объем быстро, вам нужно поставить короткий, широкий катетер, серый или оранжевый, вы можете надавить на флакон с жидкостью для того, чтобы увеличить давление. Это тоже увеличит скорость. И третий способ – это поставить трехканальный краник, трехканальный, присоединить 50 или 20 миллилитровый шприц и набирать шприц и вводить. Вот это может резко увеличить скорость подачи жидкости. Это очень важно, наверное, при массивной кровопотере и так далее, пока у вас не появится кровь. А когда у вас появляется кровь, то там возникает нюанс. Шприцом не стоит это делать, потому что гемолиз, и давить руками не стоит, потому что это гемолиз, и лучше всего делать вот эти вот, использовать эти специальные такая манжеты, которые сдавливают, но с давлением до 300 миллиметров ртутного столба.
Да, я тут сразу скажу, во-первых, что есть такая проблема, я не знаю, у вас такие бывают, у вас бывают стеклянные банки с физраствором?
Ну, нет, у нас вот в основном, ну, не в основном, а у нас прям такие, которые можно сжать, да.
Да, потому что стеклянный пузырь, к сожалению, не сожмет.
Ну, и плюс там еще проблема воздушки.
Да, воздушку как раз можно запустить, а сжать его никак нельзя. Но, кстати говоря, один из способов ускорить, что делать вместо сжатия со стеклянным флаконом. Во-первых, можно поднять повыше, сила гравитации станет больше, а потом можно вставить туда толстую иглу и накачивать туда воздух.
Да, это я тоже
сказал. Да, и он тоже, это будет давление, которое будет увеличиваться. По поводу закона Пуазеля я все-таки скажу, что его недооценивают сильно. Вот, он недооценен до сих пор, несмотря на то, что был сформулирован в каком-то там достаточно... В 1839 году закон Гагена-Пуазеля. Ну, в общем, давным-давно. Значит, закон заключается в том, что ламинарный кровоток пропорционален диаметру в четвертой степени. То есть не просто площади сечения он пропорционален, а именно в четвертой степени. Четвертая степень – это очень-очень много. В том смысле, что даже небольшое, очень небольшое увеличение диаметра увеличивает поток сразу очень сильно. Я вот эти сейчас просто приведу цифры, что зеленый катетер, скажем, 18G, через него капает 90 мл в минуту, а серый 16G 180 мл в минуту, то есть в два раза больше. А поэтому, то есть это не то, что там чуть-чуть больше, он как бы выглядит чуть-чуть шире, но реально в два раза быстрее будет капать, и можно литр прокапать за 5 минут, а не за 10 минут.
Ну, и это, в общем, мы в целом мы обсуждаем, как выбрать катетер, да, если, если систематизировать. И мы говорим, что есть центральный и периферический. Если у вас цель восполнения потерянной жидкости, особенно большого объема, то, конечно, периферический катетер как раз выигрывает в этом вопросе.
Да, и, поэтому важно не то, что он короткий, это тоже важно, но длина там в первой степени. А важно именно то, что он толстый.
Да, да, именно ширина катетера самое большое значение. Выбирая между зеленым и серым, кажется просто, да, там, тогда надо ставить серые катетеры. Значит, все зеленые запрещаем и розовые катетеры ставим, только серые и оранжевые. Но понятно, что в реальной работе не всегда можно поставить серый и оранжевый катетер, особенно кому-то, кто очень болен, да, кто в тяжелом состоянии поступает и так далее. И тут есть хорошее правило, мне оно очень нравится. Лучше розовый катетер в вене, чем серый в ведре. Вот. Это, мне кажется, стоит всегда, как говорится, рассматривать и быть скромнее, так сказать. Особенно, если доступ нужен здесь и сейчас очень срочно.
Или лучше два зеленых, чем один серый. То есть не лучше, ну как сказать, лучше иметь два зеленых, чем не иметь ни одного и тыкаться серым.
Да, да. Я думаю, что это такой важный момент во всем этом. Следующий вопрос, наверное, как выбрать периферическую вену? И вообще, какие периферические вены доступны для работы? Так?
Да.
Ну, давайте от традиции. В России традиционно это вены...
Локтевой ямки.
Локтевой ямки, да, я пытался вспомнить слово локтевая.
Детальная.
Да, локтевой ямки. Забавно, что в UK это совсем не так. И даже иногда можно встретить комментарий о очень плохой венозный доступ, при том, что никто не попробовал локтевую ямку. Каким-то образом локтевая ямка зарезервирована в основном за флеботомистами, то есть это люди, которые без медицинского образования научены, значит, брать кровь. Они даже не ставят катетеры, они берут кровь из вены. Вот, и традиционный доступ в UK – это более дистальные вены тыльной стороны кисти и дальше уже предплечье с двух сторон. Что немножко удивляет сначала, но в общем и целом посыл такой, что лучше сначала испортить дистальные вены, а потом проксимальные.
Ну и потом это вот. Не является, здесь еще опять же закон Пуазелля. Если вы катетер поставили, то как бы препятствием кровотоку не будет вена, которая проксимальнее катетера. Если вам удалось поставить толстый катетер в предплечье или в кисть, то он будет нормально работать.
А сможете еще раз сказать, потому что я не совсем понял, что вы имеете в виду?
Если вам удалось поставить катетер в кисть или в капитальную вену, то уже функционировать они будут одинаково в плане скорости инфузии.
Да, да, понял. Единственное, есть какие-то интересные соображения насчет объемных возможностей самих вен. То есть можно поставить, грубо говоря, серую вену, серый катетер или оранжевый катетер в вены, в какую-то вену, но скорость может быть ограничена способностью вены пропускать такой объем. Где-то что-то об этом я читал, но я уже, если честно, не помню и не могу сказать ничего об этом. Вот. Другими словами, выбирая вену, наверное, надо выбирать вены. Ну, не надо выбирать вены, но вот разные традиции, как говорю. Мне кажется, что, конечно, выбор дистальных вен более оправдан, потому что они чаще более поверхностные, и они чаще, их легче поставить. И в рамках, как мы работаем, да, вот, когда анестезиолог, например, работает один, катетер в кисти более удобен для того, чтобы вводить лекарства и одновременно приоксигенировать, например. А В России такой проблемы нет. Есть сестра-анестезистка, которая может спокойно вводить в эту вену лекарства, и поэтому, наверное, вот в плане анестезиологической работы это окей. Еще какой момент?
Есть еще и терапевтический взгляд на это дело. Ну, как бы мы сейчас все время обсуждали быструю инфузию, да, там необходимость быстро поставить катетер и так далее. Есть еще, если мы ставим катетер с более прозаической целью, там просто, не знаю, пациент антибиотики каждый день получает, да, то чем то катетер, поставленный дистальнее, у них меньше риск, в том числе инфекционных осложнений, флебитов и так далее.
И мне кажется, что еще они дольше могут стоять, потому что не на сгибе, и лучше капают, потому что не на сгибе, вот такие вещи.
Ну да, ну, то есть они дольше, они более долговременные, те поставленные.
Другие соображения на этот счет, что тыльная сторона кисти часто более болезненна, чем локтевая ямка и предплечье. Но я, например, все катетеры, которые больше, чем зеленый, ставлю с лидокаином. Многие будут спорить, что сам укол лидокаина маленькой иголкой, собственно, сам по себе болезнен. Но, честно говоря, выглядит так, что легче людям испытать небольшой укол лидокаина и потом серый катетер. Это менее болезненно, чем просто чисто серый катетер.
Местные анестетики вы не используете? Местные в смысле... Не иголка,
а эмла. Да, ну вот специальная крема есть же, да, но крема для того, чтобы эффективно работать, часто, опять же, есть мнение, что они не работают. Но они хорошо работают, но проблема в них в том, что они должны быть нанесены где-то за 30-40 минут. То есть мы работаем, вот мы с детьми так делаем, да. И еще один косяк, который есть у этих лекарств, они могут вызывать вазоспазм, и вена как бы становится меньше и некрасивой. Говоря о вазоспазме, мне кажется, важно дальше сказать еще... Во-первых, еще метод.
Это касается и если вы инъекцию делаете, тоже может вызвать вазоспазм, да?
И что-то мне как кажется, что так не происходит. То ли маленькая экспозиция, то ли лекарства разные, то есть лидокаин не вызывает вазоспазм, а вот эмла – это смесь... Двух, по-моему. Что такое эмла? Смесь двух, по-моему.
Я считал, что это есть лидокаин. Но я честно, сейчас там скажу, мы не пользуемся.
Нет, это смесь лидокаина и прилокаина. По какой-то причине она вызывает спазм. Может быть, я говорю чушь сейчас. И это вполне возможно. Но я, в общем, слышал такое мнение, что вызывает спазм. И выглядит так, как будто бы вена становится меньше. И, конечно, это может быть сложно. Еще вариант обезболивания – это... Холодный спрей, я видел, делают. И слышал такую технологию, особенно для детей, невидимая обезболивающая перчатка. Ну, по сути, это вариант клинического гипноза, когда ребенку торжественно надевают перчатку, невидимую на руку, которая, значит, обезболит его. И это может работать, особенно если у ребенка хорошая фантазия, как мне кажется. Ну вот из таких простых еще принципов выбора вен, мне кажется, важно обозначить, что... Существуют методы, которые позволяют, во-первых, резко увеличить вену, то есть сделать ее большой и улучшить условия для пункции, то есть сделать ее полной и большой. Понятно, что мы все знаем про жгут, да, что когда мы накладываем жгут, то, в общем, вена увеличивается. Но не все знают, что, например, если наложить два жгута или сделать жгут, который выдавливает как бы кровь к низу, спиральный жгут. Это может резко увеличить объем вен. То есть два жгута лучше, чем один, и можно еще как бы забинтовать вниз, что тоже может увеличить вены. Хорошо. Ну, гравитация, поработать кулачком. Не знаю, насколько поработать кулачком реально работает, потому что мой опыт показывает, что все-таки два жгута работают намного лучше. Ну, в UK принято вообще без жгутов работать, а просят ODP сжать руку, то есть помощник анестезиолога, скажем так, анестезистка, так сжимает руку, и это тоже позволяет, значит, получить, как будто бы это более приятно, нежели...
Вы не пользуетесь, я иногда пользуюсь, в мониторе же есть функция у манжета давления,
если это... Я просто не часто ставлю вену, периферическую вену на руку, на которой манжет. Потому что, ну, как бы, уже наоборот, нам нужно, чтобы там заходили лекарства. Ну да. Вот. Еще один Я какой-то удивительный способ, который действительно увеличивает супервены, это поколотить ее пальцем. Ну, то есть вот как вот хлопают ладонью, это один способ. И это как будто работает. Но вот прицельный вот такой вот удар по вене вокруг, ну, тоже неприятно, да? Но я думаю, что это вызывает нестабильную либерацию или что-то такое. Вена резко увеличивается в объеме, что может очень помогать при трудных венах.
Так, а еще раз, поскольку наши слушатели не видят, как ваших жестов.
Да, не вот так, так ладонью, вы ладонью по говорить, области.
Вы можете говорить словами, потому что нет.
Давайте. Ну, в общем, не ладонью по области вен, а как бы пальцем по самой вене.
Пальцем легонечко. Как при перкуссии, как молоточком.
Да, да. И это, я вот, честно говоря, никогда не верил в это, но я в последнее время так начал делать, действительно резко увеличивает объем вен за счет нестабильной либерации, как я понимаю. Но и еще один вариант – это теплая вода, и еще один вариант – это нитроглицерин.
Так, который... нитроглицерин, подробнее.
Как вы брызгаете, брызгаете нитроглицерин на кожу, и вена расширяется. И становится тот большой. Нитроглицерин,
который мы брызгаем обычно под язык, нитроспрей.
Да.
Ага. Вау, я не знал.
Вот такие короткие лайфхаки. Может быть, есть еще. Еще один лайфхак, самый важный для меня, это не просто оценивать вену, как она выпуклая, не выпуклая, но и смотреть, длинная ли она. Uh-huh. И достаточно ли длины, достаточно длинно для того, чтобы вместить катетер, который вы используете. А катетеры обычно там зеленые, там 4,5 сантиметра, да, они есть укороченные версии, есть более длинные версии, но вот стандартные это 4,5, mm-hmm. по-моему, голубой меньше, там 2,5, 2,7, не помню, и розовый чуть побольше, чем синий. То есть мы часто выбираем вену по тому, как она выпирает. Но еще очень важно выбирать катетер, который вы можете поставить. Как я уже говорил, лучше розовый вен, чем серый в ведре. И это не только про размер, ширину вены, но и про ее длину. Насколько вы будете способны вообще-то провести катетер в вену. Понятно, что сложно рассказать словами, как ставить катетер, да, там. Но частая ошибка, что получают кровь и сразу вытаскивают иглу и толкают катетер. Хотя на самом деле надо получить кровь, пройти еще чуть-чуть, потому что там где-то 0,5 мм игла длиннее, чем катетер. Не выдвигая иглу, провести катетер вниз, да? Тогда и только потом убирать иглу. Вот это тоже такая лайфхак. То есть
мы используем иглу как проводник, как рельсу, а не
да.
как
да.
А не только да. по ней прокалываем. Да. Поставили, потом мы его крепко фиксируем и сам катетер проводим.
Да.
Да, есть еще один лайфхак, но не совсем лайфхак. Если вы получили кровь, а потом, потом понимаете, что вы не в вене, тоже не надо сразу все вынимать. Может так случиться, как вот собственно, на самом деле, то, что является методикой по Сельдингеру, то, что он описывал. Может быть, вы прошли вену насквозь, и вы можете убрать железку, и на пути обратно и потом потихонечку вытягивать катетер, а пластиковая часть по пути обратно окажется в просвете вены, и когда вы видите, что пошла кровь, вы вводите ее прямо. Можно?
Да, это точно.
Из раствора, да.
Это точно часто работает, и вот и часто бывает именно так, когда вы случайно проходите две стенки, don't panic. Я иногда специально прохожу две стенки, когда прям сложные, и просто на обратном ходу ставлю. Хотя это, конечно, не идеальная техника, но что делать? Иногда приходится вот так делать. Но это хорошие вены, да? Плохие вены – это плохие вены. Огромные изменения в этой области, в области плохого венозного доступа, появились за счет ультразвука, так? Ультразвук, конечно, супер решает. Ну, еще, наверное, надо сказать, что существуют еще странные места для вен до ультразвука, да? Это, mm-hmm. собственно, ноги, на них могут быть хорошие вены, и наружная еремная вена, это вена, которую можно использовать. У новорожденных голова.
Вены скальпа.
Какие еще? Я слышал, что кто-то ставил вены в пенис у мужчин. Я на такое не способен. Мне кажется, это что-то за гранью. А какие еще есть вены странные? Периферические. Ну, наверное, все, да?
Наверное, да.
Иногда вы можете найти странные широкие вены на плечах. Я такое тоже видал. Вот. Но, собственно, любая вена подходит, если она длинная достаточно для катетера для вашего. и не слишком глубокое. С УЗИ у нас появляется много больше возможностей, наверное, в два раза возможности увеличиваются, потому что становятся доступны более глубокие вены, которые вы не можете ни почувствовать, ни увидеть, но поставить. А мы, наверное, не будем суперсильно технологии УЗИ тут обсуждать, да, как это делается.
А во что там обсудить?
Это надо смотреть, это надо видеть. Что важно отметить, как мне кажется, что люди часто видят вену и ставят катетер, забывая, что вена слишком глубоко. И такой катетер может быть очень временным, потому что если вы ставите, например, если вена там на 3 сантиметров в глубину, и вы берете обычный там зеленый катетер и ставите его даже под углом, то у вас будет там 1-2 сантиметра в вене, и при любом смещении ткани, а ткань будет смещаться очень быстро, он будет, что называется, тишит. Да, короче, в ткань уходить, и все.
Да, это частая проблема, да. К сожалению, может, вы рассказываете сейчас, как с этим бороться, когда под УЗИ ты ставишь вену, ты вольный, а когда начинает капать, оказывается, что он уже успел выйти в момент.
И я знаю выход из этой ситуации. В цивилизованном мире выход из этой ситуации называется midline, но и в цивилизованном мире, к сожалению, есть проблема. Midline – это такой 10-сантиметровый, они очень разные, 25 сантиметров, разные по способу. Но, короче, это более длинный катетер, есть специальный катетер для УЗИ. 8-10 сантиметров – по Сельдингеру они ставятся, или катетерной игле технология та же, вот они должны использоваться для под УЗИ. Почему? Потому что, если, особенно если вы пунктируете брахиалис там и так далее, то это обычно глубокие вены в области, где ткани очень легко смещаются, и катетер обязательно будет вылететь из вены, и ничего хорошего не получится. В российских реалиях есть другой способ. Называется... Вы ставите артериальный датчик в вену, артериальный катетер в вену. То есть артериальный катетер обычно, сколько он, 10 сантиметров, 8 сантиметров, 8,5, по-моему. Вы также под УЗИ, по Сельдингеру пунктируете вену, получаете ток крови, ставите катетер, ставите вайер, ну, в смысле проводник, и заводите катетер артериальный. Я так делал и в России, и здесь так делаю, но так я делаю только когда... Только, значит...
Когда вена глубокая.
Нет, только в emergency, потому что в UK, значит, в UK такая проблема называется safety. И когда-то safety – это безопасность, да, и когда-то это нормально, а когда-то это глупость. То есть вот если вы поставите артериальную вену, артериальный катетер в вену, все будут просто визжать. It's unsafe, we can't use it. Короче, просто безумие начнется, поэтому...
А почему здесь... В чем
ну, опасность? Что, вот,
что типа мозг, на маркировку?
Это же артериальный, да. То есть могут решить, что это артериальный. И что? Поставят датчик и увидят давление вены? И что? Что дальше? Ну, в общем, понятно, что если ты поставишь венозный катетер в артерии, что, кстати, практикуется в России очень часто. Потому что артериальный катетер дороже, по-моему. Это понятная проблема. Кто-нибудь доведет туда что-нибудь, и рука отвалится. Но наоборот, не знаю. Ну, в общем, я использую этот метод здесь только экстренно, когда не могу получить midline, и когда мне нужен венозный доступ хороший. В России как бы можно просто маркировать и сказать, это вена, и все будут... Ну, плюсы и минусы хаотических систем. В системах со строгим порядком безобразничать трудно, когда нужно безобразничать. Но в России, наоборот, можно выходить из ситуации. В общем, это очень хороший лайфхак, как мне кажется, потому что это 8 сантиметров надежные 8 сантиметров в вене. Прости, Господи. Это звучит осмысленно.
В каких случаях вы будете использовать такой катетер более длинный, а в каких случаях все-таки поставите обычный?
Всегда для брахиалис. И под УЗИ, наверное, каждый раз, когда это глубже, чем 1 сантиметр. Я вот так делаю. Ну, то есть я смотрю, что глубоко. Но у меня сейчас еще доступны как бы мидлайны, да, то есть это специальные катетеры. Вот, они разные есть тоже, но вот для... И их можно поставить, опять же, в брахиалис, и она отлично работает. Это может быть и двухходовой мидлайн, и одноходовой. Но тут вы должны понимать, что с ростом длины катетера ухудшается возможность, скорость, по которой ты можешь подавать раствор. Ну, понятно, что это обычно другие ситуации. Не, как бы лучше хоть какой-то катетер, чем никакой. Так?
Ну, и опять же, это вторая линия. То есть проще, лучше, безопаснее. Если недоступно, тогда мы думаем о midline.
Наверное, долго не будем про УЗИ говорить, но вот что я хотел бы заметить, что очень, очень частая проблема с УЗИ – это то, что врачи, даже зная, что такое УЗИ, они вот самая большая ошибка – это неспособность отслеживать кончик иглы. То есть ты видишь, значит, кружок или палочку, да, там, по длинной оси, по короткой оси, как там вы делаете, это неважно. И по длинной оси-то это, наверное, не так, in plane это не так актуально, а вот out of plane очень часто люди просто как вот тыкают в круглый шарик перед ними, не отслеживая кончик иглы. И это приводит как бы к фейлам УЗИ доступа. То есть,
пожалуйста... А дальше, а катализатор не видит этого, он думает, что он все еще...
Да, да. Да, то есть мне кажется, вот если вы делаете под УЗИ, или только начинаете делать под УЗИ, обратите внимание, что вы всегда должны понимать, где кончик иглы. Это залог.
Датчиком надо бежать за кончик все время.
Ну да, как вот тык-тык-тык-тык-тык-тык.
Датчик подвижный все время.
Вы не видите видео, но звук тык-тык-тык-тык-тык-тык означает именно это. Не знаю, прошу прощения, к сожалению, формат позволяет только передать звук.
Я слушал, отвлекаясь в сторону, я слушал замечательный подкаст Corpsiders про сыпи с дерматологом. И вот она на словах там.
Описывала сыпь. Это безумие, конечно.
Было очень прикольно.
Я, кстати, недавно тоже слушал подкаст про сыпь, и я был удивлен, насколько сыпь чернокожих отличается от сыпи белых людей, и какая-то, на самом деле, серьезная проблема, потому что реально у людей, у врачей нету насмотренности на чернокожих.
Атлас ты открываешь, и там... Белые.
Да, там всегда белые люди. Да. Наверное, это все про периферический доступ. Да? Существует, мы говорили, что существуют эти мидлайны и пиклайны и так далее. Что еще важно? Не путать артерии и вены.
Угу.
Существуют редкие осложнения периферического доступа. Я недавно видел повреждение веточки лучевого нерва с... как бы перманентным онемением части кисти. Причем женщина прям испытывает ПТСР из-за этого, очень тревожная, очень опасается анестезиологов там и так далее.
Понятно.
Обычно это какие-то там тромбозы, да? Ничего такого.
Чаще всего флебиты, да. Ну, здесь я, кстати говоря, перед тем, как мы перейдем к центральным, я, кстати, не уверен даже, что мы уже довольно много говорим, может быть, мы успеем, ладно. По поводу периферии.
Мы можем сегодня не говорить о центральных вообще.
Да, тема оказалась более интересной, чем я думал про периферию. Я хотел парочку вещей таких больше организационных сказать. Вот так же, как есть рефлекс такой реаниматологический, что пациент в реанимации обязательно должен иметь центральный катетер, это неправда. Также есть рефлекс, что пациент в отделении в любом должен обязательно иметь периферический катетер. И это, по-видимому, тоже неправда. То есть я, собственно, немного литературы, с которой я успел знакомиться перед подкастом, но я еще до этого статью изучал и даже давал ее своим докторам почитать. Ну вот это вот я и сам так раньше любил говорить. Если пациент лежит в отделении, у него должен быть катетер там. Почему нет катетера?
А есть альтернатива, называется, есть еще другой вариант для реанимации, правило трех катетеров. Что, кто, блядь, это придумал? Значит, прости, господи.
Значит, показано, что примерно, я сейчас цифры не помню, может быть, сейчас найду, а может нет, что примерно... Ну, как минимум 25% катетера дней вообще не... Ну, то есть катетеры стоят просто так. В них ничего не вводится, о них оказывается не нужны. При этом, значит, люди, которые поступают в приемное, тоже в довольно большом количестве процентов эти катетеры так ни разу и не оказываются использованы. Но обычно, если они уже поставлены, то они стоят. И в итоге, ну, огромное количество... Осложнения не такие частые, не такие опасные, да, но тем не менее на сумму это одна из самых частых причин бактериемии и сепсиса, оказывается. А во-вторых, ну как бы понятно, если мы получаем осложнение за счет того, что мы получаем и пользу. А если это катетер, который поставили просто потому, что у пациента должен стоять катетер, то это довольно обидно. И есть такой аргумент, что ну а как же вот у него случится... остановка сердца, а катетера нет. Мы не ведем ему адреналин. Даже если сейчас не думать о том, насколько спасительный адреналин, выясняется, что вот эти катетеры, которые стоят на, ну, как бы у больных, которые лежат в отделениях, в нужный момент, когда происходит остановка сердца, примерно половина из них оказываются нерабочими. И время тратится на то, чтобы понять, что он, оказывается, не работает, и переставить другой. И
автор, мне кажется, еще...
Да, который я говорю, они... Это, конечно, аргумент, который в России не очень применим, потому что мало где это есть, и они пишут, что все равно, если уже началось СЛР, то лучше поставить, сделать внутрикостный доступ и не думать об этих катетерах. Но, наверное, не всегда аргумент годный, потому что не везде у нас есть внутрикостные катетеры. Но в целом проблема оверюза здесь тоже явно есть.
Хотел сказать, что на самом деле супер важный момент – это пациентский опыт и установка ненужных катетеров и даже ненужные часы с катетером в вене. Вот я просто... Моя жена, как недавно, уже не недавно, была пациентом, да, для elective C-section. И одно из ее самых неприятных ощущений – зачем мне этот серый катетер? И как долго он будет стоять у меня в руке? Понятно, что это высокорисковая по кровопотере процедура там и так далее. Но вот мы, будучи не пациентами, не часто замечаем, насколько это отвратительно иметь кусок пластика в своей руке. И как долго он будет стоять, и зачем он там стоит. То есть это вообще очень-очень-очень неприятно. И часто это единственная претензия там может быть, да? Зачем он у меня в руке? И не зачем. Вот это самый один важный момент. Еще о чем мы сегодня не поговорили, но важно напомнить, это мы говорили об инфузиях, антибиотиках, но важно, когда нам нужен венозный доступ. Вазопрессоры, адреналин и прочие штуки. И немыслимо огромное количество копий сломано в рассуждениях о том, можно ли вводить в периферию вазопрессоры, норадреналин, или только мезотон, или только метроминол для UK и так далее. Но, к счастью, на данный момент есть достаточно исследований, показывающих, что если вам нужно спасать человека, в периферический норадреналин это можно, нужно и безопасно. Более того, лично мой опыт, наш вазопрессорный выбор вот в Вишневского всегда был норадреналин. И я не знаю, сколько операционно часов было введено норадреналина периферически, так сказать. Потому что мы особо не ставили центральные вены, старались избегать их. В общем, давать периферический норадреналин безопасно. Другой вопрос, что вена это должна быть достаточно крупная и, как сказать, надежная. Я думаю, что вот в UK, например, это до сих пор очень большая проблема. Вот я вчера, например, ставил периферический норадреналин в emergency department, чем вызвал такое, значит, молчаливое негодование вокруг. Но поскольку я был in charge, как бы все нормально. Это очень забавно наблюдать. Я думаю, это связано с тем, что они часто используют вот как раз дистальные вены. И я вот пару раз я видел спазм дистальной вены на фоне инфузии норадреналина. Но overall в целом предплечье и локтевая ямка должны быть безопасны для введения... Вообще-то безопасны для введения норадреналина, если вы уверены, что катетер работает и стоит нормально. Конечно, опять же, это сложно сказать. Хочется по-юношески максималист... Поскольку мне 40 лет, это я уже не такой юноша, конечно, но хочется сказать, фигня, можно ставить периферический катетер вазопрессоры. На самом деле, конечно, это все не так. Правильно сказать, что можно и нужно, особенно в ситуациях, когда...
Время,
септический шок, да, там и так далее. Но, конечно, нужно понимать, что есть риски определенные. Риски есть, но они не такие катастрофические, как риски низкого давления на протяжении постановки центральной вены. Вот. Или там вам нужно, как вчера, мне нужно было поехать в КТ, а потом в ICU. И как бы вот метроминол это стандартный препарат в UK для периферических вазопрессоров, он, конечно, на больных людях уже не работает. И то ли я должен, значит, мозги себе компостировать с этим метроминолом, то ли я поставлю вазопрессоры, добьюсь нормального перфузионного давления и поеду безопасно и хорошо. Так я и сделал, но вот в UK тоже это так пока трудно с этим. Но важно сказать, это можно и делать. Особенно в операционной, особенно это безопасно, потому что человек там не сгибает руку, ничего такого, и вы все видите.
Ну, я думаю, что здесь, конечно, никто не проводил, наверное, таких исследований, но то, что мы недавно обсуждали про культуру интубации трахеи, что это становится, поскольку мы это умеем, то этим оправдывается необходимо. Я думаю, что вот эта идея во многом оправдывается тем, что, ну, как бы это круто, мы это умеем, ставить центральную вену, поэтому это должно быть сделано.
О, моя жена знает историю, короче. Анафилактический шок, центральная вена, мочевой катетер, труба, но не адреналин. Можно много чего от страха делать, вместо того, чтобы делать то, что нужно делать, как говорится. Да. А внутрикостный доступ, наверное, надо сказать, что это как бы супер важная штука. Я видел один уже раз. Один раз. Я не то чтобы умею, я пробовал на симуляторах вкручу. Мне кажется, это нетрудно, но в UK они везде действительно есть, и для вот такого экстренного доступа их используют. И я видел, как этого используют Emergency Department Consultant, в трехмесячного ребенка вкрутил эту штуку на эпистатус. И это, конечно, было очень уместно, потому что поставить в эпистатусе трехмесячному ребенку внутривенный катетер, чтобы дать кепру, это, наверное, то еще занятие. Вот, а по-моему, внутри, по-моему, был дан внутримышечный какой-то бензодиазепин, но он не сработал вообще. Вот. Конечно, внутрикостная штука должна быть как экстренный доступ. И... Но опять же, существует вот здесь advanced nurse practitioner, которые, видимо, очень хорошо натренированы на это. И часто они такие: я ставлю внутрикостный доступ. Там такие огромные сочные вены повсюду. И ты такой, типа, да, давай, наверное, все-таки начнем с простого. Тоже очень смешно. Вот. Мы, наверное, еще не покрыли, как фиксировать катетер.
Да, это вот хорошая тема, я как раз хотел обсудить, потому что S2 в России сейчас, ну, слушайте, меня, я не знаю, может быть, где-то в другом, но я знаю, что очень во многих больницах, я даже пытался у нас эту практику немножко поменять, но оказалось, это не так легко, используют катетеры с крылышками и боковым портом.
Угу.
У вас тоже?
Я не знаю, что это такое. Я не уверен, что я понимаю, о чем вы говорите. Боковой порт, в смысле, сверху такая пипка?
Да.
Ну да, да, да. Да, у нас, и... короче, в отделениях какие-то лютые странные катетеры, специальные антирефлюкс клапаны. Не знаю, как это вообще. Они короткие такие. Вот, это в отделениях. А в анестезиологии нормальные катетеры, вот Б-Браун там и так далее.
Да, потому что есть еще катетеры, которые как бы без, которые просто трубочка с конюлькой, и к ней присоединяется удлинительная линия, и на конце этой линии уже портик, и он часто...
Да-да-да, в США такие используют.
Да, и он часто без пробочки, то есть он его мажешь спиртом и сюда втыкаешь без иголки шприц. И они, это намного лучше в плане того, что ты когда вводишь лекарство, ну, не ты или медсестра, ты не дергаешь сам катетер. То есть катетер как бы под пластырем сидит.
Да-да-да.
И меньше риск инфекции, и меньше риск просто его там теребить не надо. И это удобнее для пациентов и для всех. Но вот эти удлинительные линии, я просто пытался у нас внедрить, эти удлинительные линии, которые как бы хорошие, они стоят там, ну, примерно 500 рублей. Это примерно 5 евро. Для России это очень дорого. Там на сколько день примерно столько может стоить. А продаются какие-то российские аналоги, они из такого дубового пластика, они не прижимаются, но, в общем, они еще хуже. То есть это просто такой... Еще на катетер сажается такая тяжелая дуля. Но, в принципе, мне очень нравится идея вот этих вот гибких линий, которые позволяют сам катетер не трогать.
Я сейчас мало об этом знаю. У нас же свои там эти линии, свои загоны.
Да.
Я уверен, что есть какая-то большая глава о сестринском деле насчет... как это лучше делать. Но сама идея оставить катетер в покое и закрепить его, и оставить его в покое, мне кажется интуитивно понятной.
Да, причем я даже какие-то исследования на эту тему нашел, они вроде бы не находят каких-то больших преимуществ. Ну, понятно, если все делать чисто, аккуратно и все соблюдать, то можно и так, и так. Но в этом, как сказать, эстетически...
Что меня раздражает больше всего, это когда пол катетера в вене, пол катетера не в вене, и сверху наклейка наклеена. И ты такой думаешь: так, хорошо, это вообще что такое? Я вам сейчас такой скандал чиню.
Да, еще, кстати, важная тема, это надо ли периферические, но это же больше терапевтическая тема, надо ли периферические катетеры менять с профилактической целью?
Постоял 3-4 дня, все, надо обязательно поменять. По-моему, ответ нет, не надо.
Ответ не надо. И на эту тему тоже есть исследования. В общем, если нет признаков флебита, если он хорошо проходим и не болит при введении, там, когда вы промываешь визранство, трогать его не надо.
Ну что, на этом все. Я уверен, что мы что-то не покрыли. Как оказалось, это очень интересная тема. Но давайте держаться режима примерно час, да?
Да.
Особенно если будем делать это регулярно, чтобы не надоесть.
Да. Да, я думаю, что надо в час. И центральные вены обсудим в следующий раз.
Или вообще никогда.
Или вообще.
Тоже вариант неплохой, по-моему. Ну что, спасибо большое, что слушаете нас. Если слушаете, пожалуйста, присылайте обратную связь, особенно с идеями, с кем бы вы хотели, чтобы мы встретились, и что бы вы хотели, чтобы мы обсудили. В чем-то мы разбираемся, в чем-то мы не разбираемся. Часто говорим просто о своем опыте, который, как оказалось, не маленький. Вот. Ну вот, спасибо. Что еще сказать?
Да, спасибо большое. Спасибо вам за инсайты. Для меня, пожалуй, сегодня самый крутой — это про нитроглицерин. Я не знал этого.
По-моему, мы уже это обсуждали. Вы, наверное, забыли.
Я забыл.
В новом информационном пространстве такая проблема возникает, что ты не то чтобы ты не знаешь или не можешь прочитать, ты просто забываешь, что уже знал.
Да.
Нет, поэтому, мне кажется, очень важно попробовать сразу, как только узнал, потому что таким образом ты запоминаешь.
Про два жгута я точно помнил, а вот про это, мне кажется, я не помнил. И про использование артериальных катетеров тоже хорошая идея.
Да, это действительно крутая штука. Я прям очень рад, что это так.
Они тоже не дешевы, к сожалению. Но, тем не менее, ситуация, когда надо доступ сделать. Хорошо.
Спасибо еще раз, что вы нас слушаете. Держите. Мы в фазе ужас без конца, я так понимаю, на данный момент.
Да.
Но хорошие новости, ужас везде, так что все окей.
Это звучит немножко обесценивающе по отношению к тем, у кого ужас.
Да.
У нас просто.
Это точно, да.
Так что, да. Спасибо большое и до следующих выпусков.